Глава 8. Тхрува Махараджа покидает дом и уходит в лес. Великий мудрец Майтрея сказал: «Некоторые из сыновей Брахмы, четыре великих мудреца Кумара во главе с Санакой, а также Нарада, Рипху, Хамса, Аруни и Яти, не жили дома, ибо стали уртхваретами, найштхика брамачари, то есть дали обет безбрачия». У Брахмы также был сын по имени Адхармасия, безверие. Его жену звали Мриша, ложь. От их союза родились два демона, которых назвали Дампха, лицемерие, и Майя, обман. Этих двух демонов усыновил бездетный демон по имени Нирити. Майтрея сказал Видури: «О великая душа, от Дампхи и Майи появились на свет жадность и Никрити, лукавство. От союза Лобхи и Никрити родились дети по имени Крода, гнев, и Химса, злость. А от союза Кротхи и Химсы родились Кали и его сестра Дурукти, злая речь». О величайший из добродетельных людей! От союза Кали и злой речи появились на свет дети по имени Мритью, смерть, и Пхити, страх. А от союза Мритью и Пхити родились Ятана, сильная боль, и Нирая, ад. О Видура, я вкратце рассказал тебе о причинах гибели мира. Тот, кто выслушает этот рассказ три раза, обретет благочестие, и с его души смоется вся грязь совершенных им грехов. Майтрея продолжал: «О лучший из рода Куру, теперь я расскажу тебе о потомках Свайамбхувиману, который был рожден от части полной экспансии Верховной Личности Бога. Шатарупа, жена Свайамбхувиману, родила ему двух сыновей, которых звали Уттанапада и Приявраата. Будучи потомками полной экспансии Васудевы, Верховной Личности Бога, они умело управляли миром, заботясь о своих подданных и защищая их. У царя Уттанапады было две жены, которых звали Сунити и Суручи. Суручи была очень любима царем, а Сунити, имевшая сына по имени Тхрува, не пользовалась его особым расположением. Однажды царь Уттанапада ласкал сына Суручи Уттаму, усадив его к себе на колени. Тхрува Махараджа тоже хотел было взобраться на колени к царю, однако царь не очень обрадовался этому. Увидев, как маленький Тхрува Махараджа пытается взобраться к отцу на колени, Суручи, его мачеха, приревновала к нему царя и высокомерным тоном стала говорить, обращаясь к Тхруве, в расчете на то, что царь тоже услышит ее. Царица Суручи сказала Тхруве Махараджа: «Дорогой мальчик, ты не достоин сидеть на троне или на коленях царя. Разумеется, ты тоже сын царя, но поскольку ты появился на свет не из моего чрева, ты не вправе сидеть на коленях у своего отца. Мой мальчик, тебе невдомек, что ты появился на свет не из моего чрева, а из чрева другой женщины, и потому все твои старания ни к чему не приведут. Попытайся понять это. Ты хочешь осуществить желание, которое неосуществимо. Если ты хочешь взойти на престол, ты должен пройти через суровые аскезы. Прежде всего, ты должен добиться благосклонности Верховной Личности Бога, Нараяны, поклоняясь ему, а затем, когда тебе удастся снискать его милость, ты должен будешь родиться еще раз, появившись на свет из моего чрева». Мудрец Майтрея продолжал: «О Видура, как змея, ударенная палкой, начинает тяжело дышать, так и Тхрува Махараджа, уязвленный жестокими словами мачехи, сильно разгневался и начал тяжело дышать. Когда же он увидел, что его отец молчит, не смея возразить жене, он с плачем выбежал из дворца и побежал к матери. Когда Тхрува Махараджа прибежал к матери, его губы дрожали от гнева, а из глаз текли слезы обиды. Царица Сунити тут же посадила сына к себе на колени, а обитатели дворца, которые слышали резкие слова Суручи, подробно рассказали ей о том, что произошло. Эта новость причинила Сунити нестерпимую боль. Не в силах вынести эту боль, Сунити дала волю своему горю. Она горела, как в огне, и была похожа на лист, опаленный пламенем. Вспоминая слова, сказанные другой женой царя, она рыдала, и по ее ясному лотосоподобному лицу катились слезы. В конце концов, Сунити заговорила. Она тоже тяжело дышала, не зная, чем утешить своего сына. Не находя выхода из сложившейся ситуации, она сказала ему: «Сын мой, никогда не желай другим ничего плохого. Тот, кто причиняет страдания людям, сам потом будет страдать от той же боли». Сунити сказала: «Мой мальчик, все, что сказала тебе Суручи, чистая правда, поскольку царь, твой отец, не признает меня своей женой или даже служанкой и стыдится меня. Поэтому тебе придется примириться с тем, что ты появился на свет из чрева несчастной женщины и ее молоком был вскормлен». «Мальчик мой, как не горько это слышать, но все сказанное Суручи, твоей мачехой, соответствует истине. Поэтому, если ты хочешь сидеть на царском троне, как твой сводный брат Уттама, перестань обижаться на свою мачеху и без промедления последуй ее совету. Не теряя времени, начни поклоняться лотосным стопам верховной личности Бога». Сунити продолжала: «Верховный Господь так велик, что просто поклоняясь его лотосным стопам, твой прадед, Господь Брахма, обрел все качества, необходимые для сотворения Вселенной. Нерожденный Господь Брахма является повелителем всех живых существ во Вселенной, но он занимает свой высокий пост только по милости Верховного Господа, которому поклоняются даже великие йоги, обуздавшие свой ум и управляющие жизненным воздухом, праной». Сунити сказала сыну: «Твой дед, Свайамбхува-ману, с непоколебимой верой и глубокой преданностью поклонялся Верховной Личности Бога, совершая великие жертвоприношения и раздавая пожертвования, и тем самым заслужил благосклонность Верховного Господа. Действуя таким образом, он изведал величайшее материальное счастье и в конце концов получил освобождение, которое невозможно обрести, поклоняясь полубогам. Мой мальчик, тебе также следует искать покровительство Верховного Господа, который так добр к своим преданным. Все, кто стремится обрести освобождение и разорвать заколдованный круг рождений и смертей, укрываются под сенью лотосных стоп Господа, посвятив себя служению Ему. Очистившись в процессе выполнения предписанных обязанностей, помести Верховного Господа в свое сердце и непрестанно служи Ему, не отвлекаясь ни на что другое». Отхрува: «На мой взгляд, никто, кроме Верховного Господа, чьи глаза подобны лепесткам лотоса, не сможет утешить тебя и помочь твоему горю. Многие полубоги, в том числе и Господь Брахма, ищут случая угодить богине процветания, но сама богиня процветания, держащая в руке лотос, всегда готова служить Верховному Господу». Великий мудрец Майтрея продолжал: «Совет матери Тхрувы Махараджа, Сунити, должен был помочь ему добиться своей цели. Поэтому, тщательно все обдумав и сосредоточив свой ум на поставленной цели, он, при исполненной решимости, покинул отчий дом». Услышав об этом, великий мудрец Нарада, которому были известны намерения Тхрувы Махараджи, был поражен. Он нашел Тхруву и, коснувшись его головы своей рукой, снимающей все грехи, сказал следующее: «О, как силен дух кшатриев! Они не прощают даже малейшего унижения своего достоинства. Подумать только, этот мальчик совсем еще ребенок, но даже он не в силах простить мачехе ее резкие слова». Великий мудрец Нарада сказал Тхруве: «Мой мальчик, ты совсем еще дитя. В твоем возрасте дети обычно думают только о забавах и развлечениях. Почему же тебя так уязвили слова, задевающие твою честь?» Дорогой Тхрува, даже если ты считаешь, что твоя честь задета, у тебя все равно нет причин для недовольства. Твое недовольство – это всего лишь одно из проявлений действия иллюзорной энергии. Настоящее каждого живого существа определяется его поступками в прошлом. Это является причиной существования различных форм жизни, предназначенных для наслаждений или страданий. Путь Верховной Личности Бога поистине удивителен. Мудрый человек должен следовать этим путем и быть довольным всем, что выпадает на его долю, и хорошим, и плохим, понимая, что и то, и другое случается с ним по воле Господа. Чтобы снискать милость Господа, ты по совету своей матери решил практиковать метод мистической медитации, однако, на мой взгляд, обыкновенному человеку такие аскезы не под силу. Заслужить благосклонность Верховной Личности Бога очень трудно. Нарада Муни продолжал. Многие йоги-мистики, отрекшиеся от мира материальной скверны, практиковали этот метод в течение многих жизней, но так и не смогли дойти до конца по пути постижения Бога, несмотря на то, что постоянно пребывали в трансе и совершали суровые аскезы. Поэтому, мой мальчик, не пытайся следовать этим путем. Ты все равно не добьешься успеха. Лучше возвращайся к себе домой. Когда ты подрастешь, тебе снова, по милости Господа, представится возможность вступить на путь мистической йоги, и тогда ты сможешь начать практиковать ее. При любых обстоятельствах, и в счастье, и в горе, нужно оставаться удовлетворенным, понимая, что и то, и другое приходит к нам по воле Всевышнего. Тому, кто всегда удовлетворен, не составляет труда выйти на свет из тьмы невежества. Каждый должен руководствоваться таким правилом. При встрече с тем, кто обладает большими знаниями и опытом, нужно радоваться. При встрече с тем, кто обладает меньшими знаниями и опытом, нужно отнестись к нему с состраданием. А встретив равного, нужно подружиться с ним. Тот, кто придерживается этих принципов, избавляется от тройственных страданий материального мира. Тхрува Махараджа сказал: «О Господь Нарададжи, наставления, которые Ты так милостиво дал мне, способны успокоить ум любого человека, чье сердце волнуют земные радости и печали. Однако я слишком погряз в невежестве, поэтому Твои мудрые слова не находят отклика в моем сердце». «Мой Господин, я знаю, что поступаю дерзко, отказываясь следовать Твоим наставлениям, однако в этом нет моей вины. Всему виной кровь кшатрия, которая течет в моих жилах. Жестокие слова моей мачехи Суручи пронзили мое сердце, поэтому оно остается глухим к твоим бесценным наставлениям». «О ученый Брахман, я хочу достичь положения, которого до меня не достигал никто в трех мирах, чтобы превзойти даже своего отца и деда. Будь так добр, укажи мне, пожалуйста, праведный путь, идя по которому я смогу достичь цели своей жизни». «Мой Господин, Ты достойный сын Господа Брахмы. На благо всех обитателей Вселенной Ты странствуешь повсюду, играя на своем музыкальном инструменте вине. Ты подобен солнцу, которое обходит Вселенную, неся благо всем живым существам». Мудрец Майтрея продолжал. Выслушав Тхрува Махараджу, великий мудрец Нарада Муни проникся к нему жалостью и, желая оказать ему беспричинную милость, дал ему мудрый совет. Великий мудрец Нарада сказал Тхруве Махараджи: «Твоя мать Сунити посоветовала тебе встать на путь преданного служения Верховной Личности Бога, и этот совет как раз то, что тебе нужно, поэтому полностью отдайся преданному служению Господу». Каждый, кто желает насладиться плодами религиозности и экономического процветания, изведать чувственные удовольствия и в конце концов обрести освобождение, должен преданно служить Верховной Личности Бога. Ибо, поклоняясь лотосным стопам Господа, можно достичь всего этого. «Да сопутствует тебе удача, мой мальчик. Отправляйся на берег Ямуны, священный лес Мадхуван, чтобы очиститься от всей скверны. тот, кто приходит в это место, становится ближе к Верховному Господу, вечно обитающему там. Нарада Муни продолжал: «Мой мальчик, в водах Ямуны, которую иногда называют Калинди, ты должен трижды в день совершать омовение, так как воды ее целительны, священны и чисты. После омовения нужно выполнить упражнение аштанга-йоги, а затем сесть на асану, место для сидения, приняв неподвижную позу. Сев на асану, выполняй три вида дыхательных упражнений. Это поможет тебе научиться управлять жизненным воздухом, умом и чувствами. Полностью очисти себя от материальной скверны и, набравшись терпения, начни медитировать на Верховную Личность Бога. Лицо Господа, озаренное ласковой улыбкой, неизменно прекрасно. Преданным, которые видят Его, кажется, что Он никогда не бывает недовольным, а Он, в свою очередь, всегда готов даровать им благословение. Его глаза, прекрасные брови, точеный нос и высокий лоб поражают своей красотой. Поистине, ни один полубог не может соперничать с Ним в красоте. Нарада Муни продолжал: «Тело Господа никогда не стареет. Все конечности и части Его тела безукоризнены по форме и не имеют изъяна. Его розовые губы и глаза цветом напоминают восходящее солнце. Он всегда готов прийти на помощь предавшейся Ему душе. И любой, кому посчастливилось увидеть Его, испытывает ни с чем не сравнимое удовлетворение. Поистине, Господь достоин того, чтобы принимать служение от предавшихся Ему душ, ибо Он – океан милости». Далее. Тело Господа темно-синего цвета. Знак Шри Ватсы у него на груди отмечает место, на котором восседает богиня процветания. Господь, являющийся личностью, носит гирлянды из цветов и имеет четыре руки. В своих четырех руках, начиная с левой нижней, он держит раковину, диск, палицу и лотос. Все тело Верховного Господа украшено драгоценностями. Он носит шлем, усыпанный драгоценными камнями, ожерелья и браслеты. На шее у него драгоценный камень Кауступха, и одет он в одежды из желтого шелка. На поясе, которым перетянута талия Господа, висят золотые колокольчики, и точно такие же колокольчики украшают его лотосные стопы. Его внешность обладает такой притягательной силой, что от него невозможно оторвать глаз. Он всегда умиротворен, спокоен и безмятежен, и облик его доставляет наслаждение глазам и уму. Истинные йоги медитируют на трансцендентный образ Господа. Они видят Господа, стоящим на лотосе их сердца, и от ногтей на его лотосных стопах, которые подобны драгоценным камням, исходит яркое сияние. Лицо Господа всегда озарено улыбкой. Он милостиво взирает на своего преданного, а преданный должен постоянно созерцать этот образ Господа. Так, погрузившись в медитацию, он должен смотреть на Верховную Личность Бога, дарующую все благословения. Тот, кто медитирует таким образом, сосредоточивая свой ум на благословенном образе Господа, быстро очищается от всей материальной скверны, и его медитация на Господа становится непрерывной. «О сын царя, теперь я открою тебе мантру, которую следует повторять во время медитации. Тот, кто сосредоточенно повторяет эту мантру в течение 7 ночей, сможет увидеть совершенных людей, парящих в небе. Ом намо бхагавате васудевая». Это 12-сложная мантра, с помощью которой поклоняются Господу Кришне. Нужно установить мурти, или материальную форму Господа, и, повторяя эту мантру, предлагать Божеству цветы, фрукты и другие кушания в строгом соответствии с указаниями авторитетов и священных писаний. Однако делать это следует, учитывая место, время и обстоятельства. Господу нужно поклоняться, предлагая Ему чистую воду, гирлянды из свежих цветов, фрукты, цветы и овощи, растущие в лесу, или же собирая свежую траву, бутоны цветов и даже кору деревьев. При возможности Верховному Господу следует предлагать также листья туласи, которые очень дороги ему. Форму Господа можно сделать из материальных компонентов – земли, воды, красок, дерева или металла. Тот, кто поклоняется в лесу, может сделать форму Господа только из земли и воды и поклоняться Господу, следуя описанным выше правилам. Преданный, полностью овладевший собой, должен всегда сохранять невозмутимость и спокойствие и довольствоваться только теми фруктами и овощами, которые можно найти в лесу. Дорогой Тхрува, помимо поклонения божеству и повторения мантры трижды в день, ты должен также медитировать на трансцендентные деяния Верховной Личности Бога в Его различных воплощениях, которые Он проявляет по Своей высшей воле и с помощью Своих личных энергий. Тот, кто имеет все необходимые атрибуты поклонения, должен поклоняться Верховному Господу, идя по стопам преданных прошлого. Господу можно также поклоняться в сердце, повторяя обращенную к Нему мантру, которая не отлична от Верховной Личности Бога. Господь исполняет любые желания того, кто ревностно и преданно служит и поклоняется Ему своим умом, словами и телом, и поглощен деятельностью, которая, согласно шастрам, относится к преданному служению. Если такой преданный стремится к плодам материальной религиозности или хочет добиться экономического благополучия, чувственных наслаждений и освобождения из материального мира, Господь вознаграждает его, исполняя эти желания. Если человек искренне стремится к освобождению, он должен посвятить себя трансцендентному любовному служению и, достигнув высшей стадии экстаза, постоянно пребывать в этом состоянии. Само собой разумеется, что он должен воздерживаться от любых чувственных наслаждений. Выслушав эти наставления великого мудреца Нарады, Тхрува Махараджа, сын царя, обошел вокруг своего духовного учителя и почтительно поклонился ему. Затем он направился в лес Мадхуван, землю которого всегда украшают отпечатки лотосных стоп Господа Кришны, что делает это место особенно священным. После того, как Тхрува достиг Мадхувана, чтобы приступить там к преданному служению, великий мудрец Нарада решил, что настало время навестить царя и посмотреть, как он поживает в своем дворце. Когда Нарада пришел в царский дворец, Уттанапада оказал ему достойный прием и поклонился ему. Удобно усевшись на предложенное ему место, Нарада заговорил. Великий мудрец Нарада спросил: «О царь! Лицо твое осунулось. Ты выглядишь так, как будто тебя точит какая-то мысль. Что причиной тому? Может быть, какое-то препятствие встало на твоем пути и мешает тебе совершать религиозные обряды, заботиться о своем благосостоянии и наслаждаться?» Царь ответил: «О лучший из брахманов, я так сильно привязан к своей жене, что сердце мое очерствело. Я не пожалел даже собственного сына, которому едва исполнилось 5 лет. Я выгнал его из дома вместе с матерью, невзирая на то, что она великая душа и великий преданный Господа». «О брахман, лицо моего сына подобно цветку лотоса. Мне не дает покоя мысль об опасностях, которые подстерегают его. Он беззащитен и, наверное, страдает от голода. Может быть, он лежит сейчас на земле где-нибудь в лесу и отбивается от волков, которые хотят его съесть. Горе мне! Только посмотри, какую власть имеет надо мной моя жена. Подумай, насколько я бессердечен. Полный любви и нежности, мой сын попытался взобраться ко мне на колени, а я был холоден с ним и даже не приласкал его. Какое каменное у меня сердце!» Великий мудрец Нарада ответил: «О царь, не горюй о своем сыне. Его защищает Верховный Господь. Ты даже не подозреваешь, какой силой он наделен, но слава о нем уже разлетелась по всему свету. О царь, твой сын обладает огромным могуществом. он совершит то, на что не способны даже великие цари и мудрецы. В скором времени он достигнет своей цели и вернется домой. Знай же, что благодаря ему твоя слава будет греметь по всему миру». Великий Майтрея продолжал. Выслушав Нараду Муни, царь Уттанапада забросил все дела, отстранился от управления своим обширным царством, богатым, как сама богиня процветания, и погрузился в размышления о своем сыне Тхруве. Тем временем Тхрува Махараджа пришел в Мадхуван и, совершив омовение в Ямуне, стал поститься. Не сомкнув глаз, он сосредоточенно постился до восхода солнца. После этого, следуя совету великого мудреца Нарады, он начал поклоняться верховной личности Бога. В течение первого месяца Тхрува Махараджа питался только плодами и ягодами. Он ел один раз в 3 дня, чтобы поддерживать жизнь в своем теле, а все остальное время посвящал поклонению верховной личности Бога. В течение второго месяца Тхрува Махараджа ел один раз в 6 дней, питаясь только сухой травой и листьями. Так он продолжал поклоняться Господу. В течение третьего месяца он вовсе перестал есть и жил на одной воде, принимая ее раз в 9 дней. Он постоянно был погружен в транс и поклонялся Верховному Господу, которого воспевают в самых лучших стихах. За 4-й месяц Тхрува Махараджа в совершенстве овладел дыхательными упражнениями, так что делал один вдох в 12 дней. Таким образом, он полностью успокоил свой ум и, погрузившись в медитацию, продолжал поклоняться Верховной Личности Бога. К началу 5-го месяца Махараджа Тхрува, сын царя, научился управлять своим дыханием так хорошо, что смог стоять на одной ноге неподвижно, как колонна, полностью сосредоточив ум на парабрахмане. Он подчинил себе свои чувства и их объекты, и таким образом сосредоточил свой ум на образе Верховной Личности Бога, не позволяя ему отвлекаться ни на что другое. Когда, медитируя таким образом, Тхрува Махараджа завладел Верховным Господом, повелителем всех живых существ, на котором держится все материальное творение, 3 мира начали дрожать. Пока сын царя Тхрува Махараджа неподвижно стоял на одной ноге, под давлением большого пальца его ноги земля стала накреняться, как раскачивается судно, на котором везут слона, когда он топчется в нем. Тхрува Махараджа был погружен в глубокую медитацию, и все отверстия его тела были закрыты, поэтому, когда он сравнялся по тяжести с Господом Вишну, совокупным созданием, вселенское дыхание пересеклось, и все великие полубоги на всех планетных системах, почувствовав, что задыхаются, стали умолять Верховную Личность Бога спасти их. Полубоги сказали: «О Господь! Ты — единственное пристанище для всех движущихся и неподвижных живых существ. Мы чувствуем, как все живые существа задыхаются. Никогда прежде с нами такого не случалось. Ты — последнее прибежище всех предавшихся душ, поэтому мы умоляем Тебя, пожалуйста, спаси нас от нависшей опасности». Верховный Господь ответил: «О полубоги, пусть вас ничто не тревожит. Причиной тому, что с вами случилось, суровые аскезы и непреклонность поглощенного мыслями обо мне сына царя Уттанапады. Это по его вине нарушился процесс вселенского дыхания. Можете спокойно возвращаться на свои планеты. Я прерву суровые аскезы этого мальчика и вызволю вас из беды».